Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым. Крымское утро может быть свободным. Надеемся, что вы настроили свои приемники на верную частоту 648 АМ. Настроили свои интернет-приемники. Тоже, наверное, сигнал. На сайте Крым Реалии можно найти сигнал нашей прямой трансляции. С любой точки земного шара он доступен. Кроме того, мы вещаем в видеоформате на платформах Facebook и YouTube. Находите аккаунты Крым Реалии там. Обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить ничего нового. Также напомню, что каждый наш радиослушатель может стать участником нашего прямого эфира. Для этого достаточно дозвониться к нам по номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по телефону 044 490 2905. Этот эфир для вас проведут Сергей Макрушин и Андрей Гевко. Андрей со мной на связи. Доброе утро. О чем поговорим сегодня?
Всем доброе утро. Сегодня мы поговорим о том, что марш на Крым состоится по окончании пандемии коронавируса, поговорим о том, что происходит с больными ВИЧ-СПИД в Крыму после аннексии, и поговорим о том, могут ли Россия и Беларусь объединить армии. Это будет в третьей части нашей программы. А сейчас новости. Поехали.
Новости.
Меджлис крымско-татарского народа по-прежнему намерен провести мирное шествие с материковой части Украины в аннексированный Крым, которое планировалось на начало мая 2020 года. Об этом в эфире радио «Крым Реалии» сообщил глава Меджлиса Рифат Чубаров.
Суть состояла в том, что вместе с нами, с крымскими татарами, гражданами Украины, должны были с одной территории Украины, с материковой части, которая подконтрольна центральному правительству, перейти на сторону, которая контролируется российскими оккупантами, также ряд известных европейских политиков, которые представляют различные международные организации, как ОБСЕ, Совет Европы. По крайней мере, в этих двух организациях мы с нашими партнерами работали. И поэтому, как только создадутся условия, когда будет свободное перемещение между государствами, я имею в виду Украиной и другими государствами, мы возобновим нашу работу. Эта акция в любом случае будет проведена, только состоится ли теперь она именно в том виде, как мы ее начинали продумывать, или к тому времени в мире произойдут достаточно кардинальные изменения, еще просто рано, может быть, прогнозировать.
Рифат Чубаров еще 6 декабря 2019 года анонсировал подготовку и проведение международной ненасильственной мирной акции «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства». Во время акции активисты намерены были 3 мая проследовать в Крым через административную границу. Эта дата была выбрана как 6-я годовщина запрета въезда на полуостров национальному лидеру крымских татар Мустафе Джемилеву. Подконтрольной России власти Крыма назвали это провокацией и пообещали жесткий отпор. С приближением даты марша на Крым крымско-татарским активистам российская полиция стала приносить предостережения. В частности, российские силовики предупреждали о недопустимости противоправных действий 3 мая, марша достоинства, 18 мая, день депортации крымских татар, и 26 июня, день флага крымско-татарского народа. Власти Украины назвали это грубым нарушением прав коренного народа. Позднее российские силовики возбудили уголовные дела против Рифата Чубарова и Мустафы Джемилева. Формально они не связаны с проведением марша на Крым, однако сами обвиняемые утверждают, что это прямое следствие их планов относительно шествия. Организаторам марша на Крым пришлось отложить акцию из-за пандемии коронавируса. Новая дата проведения акции пока неизвестна.
Новости.
Президент республиканец Дональд Трамп, баллотирующийся на второй срок и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, проводят первые дебаты за 5 недель до выборов 3 ноября. Телеканал «Настоящее время» ведет прямую трансляцию дебатов на русском языке, она вот до сих пор доступна. Как отмечает «Голос Америки», это будет первая из 3 запланированных личных встреч кандидатов до основного дня голосования. Планируется, что дискуссия продлится 1,5 часа, и следить за ней, по некоторым оценкам, будут около 100 миллионов американцев. Журналист телеканала Fox News Крис Уоллес, ведущий дебатов, рассказал, что они будут поделены на 6 15-минутных сегментов, каждый из которых посвящен одной из 6 тем. В числе этих тем – достижения кандидатов, эпидемия коронавируса, жертвами которой в США стали более 200 тысяч человек, а миллионы потеряли рабочие места. Также будут обсуждаться выдвижение Трампом консервативного юриста Эми Кони Барретт на должность судьи Верховного суда, состояние американской экономики на фоне пандемии, соблюдение норм выборного законодательства и продолжающиеся в стране выступления против расового неравенства. На дебатах могут быть затронуты и сведения о невыплате Трампом федерального подоходного налога. На днях газета The New York Times записала, что Трамп заплатил лишь $750 налогов в 2016 и 2017 годах, а за 10 из 15 предыдущих лет никаких выплат от него не было. Кандидат-республиканец назвал публикацию, цитирую, «абсолютно фейковыми новостями». Джо Байден стабильно опережает Дональда Трампа по общенациональным опросам общественного мнения, передает Reuters. Однако в так называемых колеблющихся штатах, которые будут определять исход выборов, разрыв между кандидатами сейчас заметно меньше. Reuters также отмечает, что в ходе предварительного голосования свой выбор сделали уже более миллиона американских избирателей.
Важные события.
Армения заявила, что турецкий истребитель F-16 сбил их военный самолет Су-25 в воздушном пространстве Армении во время выполнения военного задания, в результате чего погиб пилот, пишет Reuters. Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в своем Фейсбуке написала, что турецкий истребитель находится на армянской территории на высоте 8200 метров и на расстоянии 60 километров от границы, информирует настоящее время. В Министерстве обороны Азербайджана опровергли сообщение о сбитом самолете. Далее цитата. «Это очередная дезинформация армянской стороны», так сказал Интерфаксу начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана Вагиф Даргехлы. Глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахриттин Алтун не подтверждал, что турецкий истребитель сбил армянский самолет. Глава сепаратистского Нагорного Карабаха Араик Арутюнян до этого говорил о вовлеченности Турции в конфликт в Нагорном Карабахе и о том, что Азербайджан использует современное турецкое оружие, беспилотники и самолеты, в том числе самолеты F-16, которые уже больше месяца находятся на территории Азербайджана. Это была цитата после совместных учений двух стран. 27 сентября власти Армении обвинили Азербайджан в наступлении на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, азербайджанские военные начали наступление с применением артиллерии и вертолетов. В Азербайджане заявляют, что наступление стало ответом на обстрел с армянской стороны. После этого Пашинян ввел в стране военное положение и объявил всеобщую мобилизацию. Всеобщая мобилизация также была объявлена и в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. На всей территории Азербайджана также было введено военное положение. Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном армянами, Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании Нагорно-Карабахской республики. За период вооруженного конфликта, который длился с 1988 по 1994 годы, в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Более сотни тысяч стали беженцами и вынужденными переселенцами. Нагорно-Карабахская республика официально не признана ни одной из стран ООН, в том числе Арменией, которая настаивает, что Нагорно-Карабахская республика должна быть независимой. В 1993 году ООН приняла 4 резолюции с требованиями вывода армянских войск из Карабаха и признанием территории частью Азербайджана. Дипломатическими усилиями и переговорами в рамках так называемой Минской группы, в которой также участвуют Франция, Россия и Соединенные Штаты Америки, конфликт все эти годы решить не удается.
Крымчане имеют право знать.
В сессионном зале подконтрольного Кремлю парламента Крыма появился светодиодный экран за 1,5 миллиона рублей. Об этом говорится в материале «Крым Реалии». Согласно данным, опубликованным на сайте российских госзакупок, тендер на покупку экрана был объявлен в апреле этого года во время разгара пандемии коронавируса. На него собирались потратить более 2 миллиона рублей, но в итоге цена снизилась до 1,5 миллионов. Отмечается, что ширина экрана почти 5 метров, а высота 3 метра. По данным портала госзакупок, светодиодным экраном депутатов обеспечило общество с ограниченной ответственностью «МИР» из города Троицк Московской области соседней России. Корреспондент «Крым Реалии» пытался разыскать ее контакты, но их не оказалось ни в открытом доступе, ни в тендерной документации, ни в регистрационном реестре. Как указано в документах, контракт о поставке экрана для крымского парламента был заключен еще в мае. Его должны были доставить в Симферополь в течение 20 дней. Покупка светодиодного экрана для зала заседаний планировалась ранее в рамках подготовки к капитальному ремонту второго и технического этажей здания парламента. На эти цели в апреле потратили почти 2 миллиона рублей на проектно-изыскательные работы.
Новости. Мининформ Беларуси 29 сентября приостановил выпуск сетевого издания «Тутбай», начиная с 1 октября по 30 декабря 2020 года. Об этом говорится в приказе министра Игоря Луцкого, который получила редакция издания. Сайт «Тутбай» продолжит работу, так как регистрация интернет-ресурсов в качестве сетевых изданий в Беларуси носит добровольный характер. Однако лишение такого статуса может ограничить работу журналистов, например, на акциях протеста, информирует «Настоящее время». Далее цитата. «Статус средства массовой информации дает некоторые преимущества, в частности, возможность на законных основаниях присутствовать в районах вооруженных конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию». Но напомним, «Тутбай» был зарегистрирован как СМИ лишь в январе 2019 года. До этого, с момента основания в 2000 году, портал работал без этого статуса, подчеркивают в редакции издания. Сейчас, даже если по приказу министра с 1 октября «Тутбай» утратит статус СМИ, его журналисты по-прежнему будут работать как интернет-ресурс, отмечают в редакции издания. «Тутбай» – один из самых популярных интернет-ресурсов в Беларуси. По данным Яндекс.Метрики, его месячная посещаемость в последнее время составляла 24 миллиона уникальных посетителей, 60% из которых приходились на Минск и Минскую область. Охват «Тутбай» по оценке исследования Gemius Audience Overnight – 69% пользователей интернета из Беларуси. Ядро аудитории составляют пользователи в возрасте от 25 до 44 лет. Портал активно освещал протесты против Александра Лукашенко и освещает. Его журналистов неоднократно задерживали белорусские силовики. Начиная с 7 августа 2020 года, «Тутбай» получил 4 предупреждения от белорусских властей. Они касались в том числе материалов о фальсификации выборов в Беларуси 9 августа. Ранее Министерство информации подало заявление о прекращении работы издания в суд в Минске. Заседание по этому делу было назначено на 8 октября. За освещение протестов в Беларуси в августе и в сентябре 2020 года были задержаны десятки журналистов, независимых средств массовой информации, белорусских и иностранных. По итогам задержания корреспондента телеканала «Настоящее время» Романа Васюковича и еще более десятка журналистов лишили аккредитации МИД Беларуси. А более десятка журналистов получили по несколько суток ареста и штрафы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Новости.
Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко сообщил, что у него выявили COVID-19, информирует Радио Свобода. Об этом написал в своем Фейсбуке. Далее цитата. «Получил положительный тест на COVID-19, не вовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам. За 6 последних лет привык переносить болезни на ногах. Но это коварное, значительно коварнее. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома. Надеюсь на скорейшее выздоровление и призываю всех украинцев беречь себя». Конец цитаты. Ранее COVID-19 выявили у других коллег Порошенко в парламенте. В частности, в госпитализации нуждалась лидер фракции «Батьковщина» Юлия Тимошенко. За прошедшие сутки 29 сентября в Украине подтвердили 3627 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны. Умерли от COVID-19 69 человек, выздоровели 1797.
Новости.
И несколько слов о погоде. В Крыму в среду 30 сентября ожидаются дожди, грозы, местами ветер до 14 метров в секунду. Так, в Симферополе кратковременный дождь, гроза. В Севастополе утром очень сильный дождь, днем дождь и гроза. На южном берегу Крыма кратковременный дождь, временами сильный с грозой. В Керчи также дождь, утром и днем местами сильный и гроза. Это все новости на данную минуту. Мы переходим к центральной теме нашей программы.